Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни» и снова с вами в студии я, ведущий Андрей Лимонов. Сегодня у меня вновь в гостях Сергей Анатольевич Гаврилов, депутат Государственной Думы, руководитель межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей. Приветствую, Сергей Анатольевич.
Добрый день, здравствуйте.
И первый вопрос о межфракционной депутатской группе по защите христианских ценностей. Для чего она была создана в 2012 году и каковы основные итоги ее работы?
Чем для нас важна эта группа? Это возможность все-таки сверять деятельность депутатов в политической, в законодательной сфере, исходя из наших базовых, нравственных, культурных, духовных ценностей.
То есть они туда входят именно по единомыслию?
Да, вы абсолютно правы, Андрей. И очень важно, чтобы мы видели, что это приоритетно, это главная задача. И поэтому, когда общество начинает качаться и раскалываться по разным поводам, самым разным, это... поводы типа фильма «Матильда». Это вопрос экономической политики. Это рост угроз для страны. А мы оказались в состоянии, что или мы выстоим как мощная цивилизация, объединяющая Восток и Запад, или мы будем раздавлены. Молотом наковальней – это, с одной стороны, мы видим либеральный, агрессивный Запад, отказывающий от культурных традиций и желающий подчинить в этом смысле нашу страну. А с другой стороны, мы видим угрозу исламистского экстремизма, радикализма, который тоже пытается подорвать единство нашей страны, которая основана... в том числе на уникальном содружестве, сработничестве и понимании основных религиозных конфессий.
На принципе любви.
Да. И расколоть нашу страну по этноконфессиональному принципу, какому угодно. Вот ответом для этого должен быть наш единый выбор и области внешних угроз. Не только мы должны прятаться в своем углу, мы должны защищать наших единомышленников. Если их убивают в Сирии, отрезают головы и разрушают храмы. Если их выгоняют из храмов и лишают возможности поддержки в Европе. У нас недавно была встреча вместе с профессором Алексеем Валерием Аркадьевичем, с госсекретарем Ватикана. Это второй человек в католической церкви. Он приехал в Москву встречаться с президентом нашей страны Владимиром Путиным, с патриархом Кириллом. У нас с ним встреча довольно откровенная. И он признал, что трагедия христианства в западной версии, она здесь, у наших дверей. Никто еще 20-30 лет не думал, что христианство окажется в положении преследуемой.
Там.
Да. Он говорит, нас лишают храмов. У нас нет возможности проповедовать Слово Божие. Мы не можем сохранять традиции. Католическая церковь создала уникальную по-своему западную цивилизацию в экономике,
пожинает
в культуре.
Пожинает плоды.
Пожинает плоды того, что эта цивилизация выросла и теперь убивает того, кто ее создал. Это катастрофа. Поэтому мы должны извлечь уроки. Потому что мы должны помочь тем, кто с надеждой воспитывает детей, смотрит на Россию и показать, что есть путь. И мы не хотим навязывать свою модель демократии, но мы можем поделиться нашими рецептами. Как сохранять нашу культуру, сохранять семью, воспитывать гражданское общество, защищать права человека в правильном в нашем понимании. Пожалуйста, мы можем учить не только помочь нашим братьям в Сирии, в Европе, на Дальнем Востоке, в условиях равноправного диалога. Мы не собираемся никого навязывать. И поэтому так много стран обращаются к нам за советом, за сотрудничеством. В ближайшее время состоится встреча с руководством парламентов стран, которые входят в Организацию исламского сотрудничества. Это 1,5 миллиарда населения. Они предлагают России равноправный диалог.
А что им нужно от нас?
Я думаю, что, конечно, многие из них подсознательно тоскуют по прошлому веку, когда был Советский Союз, он держал баланс, он не позволял раздавить и превратить в колонии эти страны. Но они ждут от России не только помощь, защиту и поддержку, они ждут слова, и предложение правды, как должен был устроен правильный, справедливый, гармоничный мир. Мир, который развивается, защищает права и свободы человека, но при этом основан на традиционных ценностях моральных, который не оплевывает свое прошлое, который уважает человека и личность, закон, равноправие.
Много народов, много религий.
Да, который не поглощает, не убивает и не походит катком по достижениям цивилизации и культуры. При этом уважает всех. Вот мы в России же практически сохранили, уважали все нации и народности.
Все себя
и
прекрасно чувствуют.
И это пример такой цветущей сложности. Мы можем приглашать людей с разными взглядами, и правых, и левых. Недавно мы собирались с депутатами, и я слушал людей, которые находятся в разных партиях. И сказал, знаете, я, слушая вас, вспомнил, как я шел в Дамаске по дороге апостола Павла и вспоминал его слова: «В слове истины, в славе Божией, с оружием правды в правой и левой руке». Мы должны идти по пути правды, независимо от наших правых, левых, центристских взглядов. У нас будут разные подходы.
Да.
Вы можете поддерживать индивидуального предпринимателя, а вы государство в экономике. Можете госкорпорации или колхозы. Пожалуйста, но вы работаете на народ.
Цель-то одна.
Цель-то одна. У нас есть народные предприятия, есть фермеры. Пожалуйста, работайте, сотрудничайте, кормите народ качественной продукцией, и народ вам скажет спасибо.
Сергей Анатольевич, вы знаете, я вспоминаю приезд святейшего патриарха Кирилла в Госдуму. Это было потрясающее ощущение. Знаете, вот как будто какой-то свежий ветер пронесся по коридорам. У всех прям даже лица как-то вот одухотворились. Да. Вот это было впечатление совершенно замечательное.
Знаете, мы, к сожалению, часто погружаемся в нашу такую нормативную правовую лексику,
белку в колесе.
Да. Мы забываем о возможности говорить честно, откровенно, а уж тем более с любовью к человеку, к которому мы обращаемся. Тем более, если человек исповедует другие какие-то политические взгляды. Чем сильно слово «патриарха», особенно в Думе, где собираются пассионарные люди со всей страны, разных взглядов, разного происхождения, разных интересов, он обращается к ним не как к людям разных взглядов и не как к серой массе, а как к сообществу личностей.
Мир, в котором мы с вами живем, нередко именуется постхристианским, а иногда и пострелигиозным. За этим термином кроется страшный диагноз духовно-нравственного состояния, в котором оказалось общество многих стран. Происходящее там связано с попыткой подвергнуть фундаментальные, непреложные, Богом заложенные в человеческую природу, а потому абсолютные и универсальные нормы морали, пересмотр которых грозит огромными опасностями для человеческого общества. Потому что в результате границы между добром и злом размываются, а понятие справедливости, по укорененности в нравственной природе человека, являющейся универсальным, интерпретируется в соответствии с господствующими философскими и даже политическими установками. Вообще, если задуматься о том, что такое справедливость, позвольте мне открыто сказать в этом собрании, мы выходим на идею Бога, потому что справедливость универсальна. И до недавнего времени не возникало никаких сомнений в том, как следует это понятие интерпретировать. А если в основе понятия «универсальная истина», то она превышает возможности человеческого ума, человеческой инициативы и даже коллективного разума народов и коллективов.
Я слышу, в какой тишине многие депутаты, которые любят часто поскандалить, слушают слово «патриарха».
Точно. Вот именно эта тишина.
Да,
вот
потому что они слушают и понимают, что в этот момент не только они, их душа слышит. Часто мы находимся в клетке, которая препятствует такому общению. Это очень важно. И я считаю, все попытки наших оппонентов как-то опротестовать такие формы общения. У нас своя цивилизация, у нас своя культура, свои традиции. Для нас патриарх – это больше, чем просто руководитель церковного объединения. Для нас церковь – это литургия.
Это фундамент, на котором все строится.
Да, это Господь. И, конечно, вот я в своей деятельности я отвечаю за религиозное законодательство, законе о свободе совести, которому сейчас 20 лет, который, на мой взгляд, оправдал себя. Хотя многие западные наши оппоненты говорят, как же так, вы пишете в своих законах, что приоритет в сохранении культурных, духовных ценностей за православием. Я говорю, да, так и есть. На Востоке ислам, пожалуйста. Но здесь мы защищаем имущественные интересы церкви, вопросы религиозного образования, налогообложения.
Это тоже очень важно,
да.
Кстати.
Это огромный пласт вопросов законов. Например, как нам прописать важнейшую задачу работы православных добровольцев, волонтеров, с тем, чтобы они не стали жертвой команд всяких муниципальных и прочих чиновников,
да.
Раз, и не отчитывались там за каждый чих, что называется. И чиновники не лезли в вопросы богослужения. Но при этом вся благотворительная деятельность, которой они занимаются по своей вере, по своей любви к ближнему, она поддерживалась государством. Важнейшая задача, и мы надеемся ее решить.
На самом деле волонтерство и добровольчество, они являются прямым фактором устойчивого развития общества, да. И его некой перспективы.
Я вам должен сказать, что основой устойчивости, в том числе многих европейских стран и североамериканских Соединенных Штатов, является так называемый третий сектор. Это деятельность некоммерческих организаций, в том числе в бизнесе, которые направлены на решение социальных задач. И по объему это реальный третий сектор.
То есть это треть?
Да. Я считаю, что вот в этих страшных часто реформах 90-х годов, в погоне за чистоганом, в индивидуализме, в развале экономики, в таком наиболее варварской форме капитализма, мы извлекаем уроки, мы понимаем, что нужно выбрать другой путь. Этот другой путь должен основан на тех традициях, в том числе добротолюбие, понимание добра и зла, того, что хорошо, я говорю максимально просто, примитивно, да, что такое хорошо, что такое плохо, и поддерживать эти начинания.
А кто покажет этот путь?
Реально может предложить этот путь в нынешних условиях только Русская Православная Церковь при поддержке, при соработничестве с государством, с руководством страны.
Совершенно верно.
И это единственный путь, наиболее понятный, потому что у нас когда все получалось? конечно, в эпоху войн и мобилизации, но когда мы чувствовали себя единым народом, когда мы были готовы поделиться с ближним, помочь другу своему, родственнику своему, своему народу защитить свою страну, когда мы объединялись в коллективы, в общины, в дружины, да, когда мы совершали рывки в космос, когда мы защищали нашу страну на Куликовом поле, на Бородинском поле, да, когда мы строили уникальные больницы и заводы.
Электростанции.
Электростанции, да. И мы были мировым лидером. Мы должны понять, в этом секрет нашего успеха, нашей духовности и в нашем единстве. И в этой связи я хочу сказать, что год добровольчества, он является частью большой задачи. Задачи, которая на языке чиновников и юристов называется поддержка благотворительности. В этой сфере во многих странах, тоже Европа, размещаются огромные деньги. И мы должны сделать все, чтобы для нашего бизнеса, для наших предпринимателей, социально, национально ориентированных, это было просто, понятно и правильно.
Выгодно и престижно.
Выгодно и престижно. Да. Помогать, понимаете, не из прибыли после вычета всех налогов, а чтобы это учитывалось. Потому что это тоже издержки, это тоже себестоимость. Помощь больному ребенку, да? Помощь тяжело больной женщине, одинокой, например, да? Сиротам, больным людям, оставшимся одинокими стариками. И это должно поддерживаться государством. И поэтому мы ведем второе направление, кроме добровольчества, волонтерства, благотворительности. То есть мы говорим, друзья мои, у нас в стране около 300 тысяч некоммерческих организаций социальной направленности. Помогайте ближним, и мы готовы, государство, возмещать вам часть ваших затрат.
Сергей Анатольевич, а вы знаете, раньше мечтали дети стать космонавтами, покорителями Северного полюса, да, а сейчас мечтают стать депутатами. Вот легко ли быть депутатом на вашем примере?
Ну, знаете, я скажу, что лучше все-таки, чтобы люди мечтали бы, конечно, быть компьютерными гениями, чем депутатами. Но лучше, чтобы депутатами, чем, например, фондовыми брокерами, на мой взгляд.
Да, вот так вот.
Все-таки я считаю, что молодой человек, который думает и смотрит на политическую работу, желательно бы, чтобы он воспринимал это как послушание пастырю и служение стране. Есть разные депутаты, разные возможности, разные интересы. Но если человек относится к своей работе как к исполнению своего долга, то он будет работать много и усердно. Особенно работа председателя комитета. С утра до вечера это письма, это встречи, это вал законопроектов. Вот у меня, например, это некоммерческие организации, помощь социальной их служению, религиозные организации, да, это вопросы профсоюзов и политических партий,
борьба с агентами,
это миграция, это гражданство, это права человека. Мы находимся на острие дискуссии, потому что у нас разные представления. У одного министерства одно, у другого второго, у регионов третье. Очень сложная ситуация.
Да и вообще, по-моему, из самолета в самолет.
Да, только так если что, не хватает, конечно, времени на семью и на встречи в регионах. Раньше было полегче, конечно, но сейчас все-таки я пытаюсь выезжать и в Белгородскую, и в Воронежскую область, встречаться, особенно на праздники, помогать ветеранам, детям войны, чтобы они понимали, что государство помнит их, и это важно. И кроме того, у меня еще одно из основных вопросов – это поддержка нашей отечественной промышленности, прежде всего авиастроения. Я считаю, что это та часть, которая обеспечивает будущее нашей страны, суверенитет.
Чтобы было о чем мечтать детям.
Чтобы было о чем мечтать детям. Что люди, как раньше, хотели быть Гагарин, Мечкаловыми.
Да.
Вот. Если уж не получится, то могли исполнять свой долг на любом месте, включая депутатском. И я считаю, что это очень важно. Важно, чтобы депутаты слышали друг друга внимательно, потому что у нас две есть категории людей, которых избирает народ. Это президент и депутаты Государственной Думы. К сожалению, правительства нет, и поэтому каждый себя должен понимать. Не то, что страна ему должна, а то, что он должен стране и своему народу.
За его плечами стоят люди.
Люди, которым очень тяжело. И которые хотят, чтобы у нас было экономическое развитие, основанное на промышленном росте, на нашей отечественной промышленности, современной. Чтобы у нас было справедливое распределение доходов, чтобы у нас не было бедных, чтобы мы поддерживали тем, кому особенно тяжело. И тогда у нас будет единое общество, единая страна, непобедимая. Страна, которая будет основой цивилизации, на которую будут смотреть, как раньше, как на светоч, как на символ правды, на символ гармонии, куда нужно стремиться. Уехать, жить или брать пример. Страна, которая не бросит своих детей в любой стране, в любом уголке земного шара. Страна, которая всегда поможет, поддержит, вылечит.
Страна, которая чтит свои традиции,
чтит свой базис. Да. И страна, в которой дети будут понимать своих дедов. Эти люди будут не в разных пространствах жить, не только в там, печатной продукции интернета, а в общественно-ценностной подходе. Мы должны понимать, что у нас общее прошлое, которое мы ценим и любим. У нас должно быть прекрасное будущее. У нас сложное, но очень интересное и важное настоящее. Вот это должно объединять наши семьи и наш народ.
Сергей Анатольевич, где вы берете силы? Кто-то ест витамины, кто-то там ходит в фитнес. Как у вас с фитнесом?
Не хватает времени. Я пытаюсь, конечно, заниматься по возможности спортом, но прежде всего это близкие люди, это семья. Духовник. Я считаю, что если жить в мире близких людей, друзей, семьи, детей, прихода, то внешние кризисные факторы, они не выбьют из седла. Нам всем сейчас очень тяжело. У нас есть родственники, кто-то болеет, друзья, которые переживают сложные времена. Но когда мы вместе, мы всегда найдем возможность помочь друг другу. Я еще в Думе курирую отношения с Китаем. И я хотел сказать, что вот, например, в Китае практически нет пенсионной системы.
Да вы что?
Ну, только для небольшой категории госслужащих, военных.
В Китае существует негласное правило и даже, можно сказать, традиция, закон. Молодое поколение должно заботиться о старшем. Дети обязаны взять на попечение своих пожилых родителей, иначе их просто отдадут под суд. Частенько можно встретить на улице целую семью во главе с самым старшим, которого везут в инвалидной коляске. Стариков окружают заботой и любовью. Вся семья стремится им помочь. Это результат особого воспитания, принятого во многих восточных странах и в Китае, разумеется. Здесь принят авторитарный стиль воспитания, то есть дети должны слушаться родителей и ни в коем случае не перечить им. Никакой проблемы доверительных отношений отцов и детей здесь не существует. Ребенок рожден, чтобы слушаться и выполнять требования старших в семье, прежде всего родителей.
На Востоке нет практически детских домов, потому что, когда мы живем в системе традиционных ценностей, то дети думают о своих родителях, о своих предках.
У них это внутри.
Внутри, да. И ни у кого не возникает проблемы, что если вдруг ребенок остался сиротой, то он пропадет, умрет с голоду, уйдет в бандиты или пропадет в жизни. Всегда есть семья, есть родственники, которые помогут. Друзья, коллектив, товарищи. Это очень важно. И повысит у нас пенсии, не повысит. Мы видим, что пенсии носят все более символический характер. Невозможно прожить, особенно в крупных городах. Да. Когда у тебя много детей, ты понимаешь, что это не только труд и хлопоты, и радость в жизни. Это наше будущее. Это те, кто нам не просто поможет, но и помолится о нас, даже когда нас уже не будет.
Скажите, а многие ли депутаты, будучи неверующими людьми, заразились вот этим взглядом на жизнь, приняли понимание, что вера в жизни человека – это действительно фундамент, это счастье и силы?
И, знаете, я вижу, как много очень людей среднего возраста, людям, которые за 50, приходят к вере, и депутаты, и женщины очень многие, потому что у каждого свой путь.
Да.
Разные есть пути, но часто путь человека к Богу, к более широкому пониманию добра, идет через путь уважения. Человек понимает, что есть церковь, есть вера. Он проявляет интерес, и он проявляет свойственное для нашего народа, я надеюсь, это будет в будущем, уважение. Уважение церкви. Мы не хотим, чтобы каждый человек был выдающимся богословом. Не надо этого. Просто каждый человек должен беречь свою веру и защищать ее. И помогать человеку другому, который находится, например, в трудном положении. Это очень важно, потому что мы видим, что у нас, к сожалению, в мире немало соблазнов, искушений, рисков и угроз. И, конечно, вот в рамках этой вот общины жизни нам легче, нам свободнее. Мы видим, что каждый человек, который серьезно относится к себе, у которого хватает не обязательно эмоциональных сил или интеллектуальных, а внутренних сил, он в той или иной степени ищет путь. Очень опасно, когда на этом пути стоят искушения, часто в основном зарубежных, тоталитарных сект. Это не просто ловцы душ, а часто стоят вполне меркантильные интересы. Отнять квартиру. А часто это, как выясняется, просто прикрытие враждебной деятельности зарубежных спецслужб.
А ведь на самом деле Россия живет действительно в недружественной атмосфере.
Посмотрите, часто эти организации, которые приходят и учат нас пониманию добра и зла, они сами созданы не тысячу лет, не 2000 лет назад, а буквально 10, 150 лет назад. И часто, к сожалению, это оборачивается расколотыми семьями, брошенными детьми, украденными квартирами или же ушедшими за кордон личными данными на каждого человека, на его пристрастиях,
серьезно.
Работе, в том числе, на секретных заводах, привычках. Человек через некоторое время может понять, что он искал правду в жизни, а попал на крючок, зверский крючок, который часто оборачивается страшной личиной зла. Многие из нас – это люди там, простые, доверчивые, ищущие, чтобы они, когда шли, они все-таки шли по пути истины, ища правду самостоятельно, опираясь на наши традиции, культуру, ценности, чтобы их путь не был замутнен и искажен вот этими страшными искушениями.
Ведь надо же понимать, что духовный стержень православия же не просто так существует.
Конечно.
Ведь нужно держаться всеми силами за него и доверять тем, кого мы уважаем, кого любим, и кто чудесами Божьими засвидетельствовал, действительно, так сказать, это право, если хотите.
Конечно, я хочу сказать, что все-таки наше будущее было основано на свободе в добре, а не свободе во зле.
Спасибо вам огромное, что приехали к нам в студию. Разговор получился интересным. Я надеюсь, то, о чем мы с вами сегодня говорили, найдет свое продолжение и развитие. Помощи Божией вам в ваших трудах.
Спасибо большое, Андрей, и храни вас всех Господь.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Сергей Анатольевич Гаврилов, руководитель межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!
Thank you.